Может быть, буквально это самое одно слово о том, как ты сказать, собственно, для вас это стало актуальным, этот интерес.
Как для меня стал актуальным этот интерес?
Странно, в 60-е годы Советский Союз, так сказать, как в химии.
Ну, по-моему, я говорил, что меня вообще-то мало интересовал всегда этот самый Советский Союз. И мне еще с юности очень понравилось выражение Ницше, что «оставьте народ и народы идти своей темной дорогой». Вот я тоже понял, что, в общем, лучше всего оставить народ и народу вот так вот идти. Тем более, что мне был свойственен всегда довольно пессимистический взгляд на актуальную действительность. Не обязательно советскую, потому что, в общем, было совершенно понятно, что в этой абсолютной материальной растерзанности бытия, в этом абсолютном принижении любой сублимации, любого высокого человеческого качества, совершенно понятно, что делать, в общем, здесь нечего. И мне еще в 60-е годы было как-то ясно, что если встать на путь диссидентства, то, ну, в лучшем случае мы просто поменяем правительство одних торгашей на правительство других торгашей. Так что я никогда просто этим не интересовался. Потом меня действительно, как и у многих, наверное, людей, было всегда обостренное ощущение, что в этом мире жить невозможно, что этот мир превращается в нечто, что невозможно для человеческого присутствия, что в этом мире хорошо живут машины, механизмы, хорошо живут те люди, которые обслуживают эти механизмы и машины. Но для человека, который хочет как-то разобраться в себе, заняться самопознанием и прочее, этот мир не может предоставить ничего. То же самое я могу сказать, в частности, о советском образовании или вообще о любом образовании. То есть совершенно понятно, что учеба в институте или в университете ориентирована на наше вступление в какую-то общественную жизнь, но совсем не годится для человека, который хочет разобраться сам без помощи книг, без помощи профессоров или учителей в том, что он такой и что такое окружающий мир. То есть мне с самого начала понравилась идея, что я один в этом мире и должен разобраться сам в нем. Поэтому, естественно, поскольку алхимия представляет к этому огромные возможности, в этом смысле она меня заинтересовала более, чем любое другое магическое искусство. Еще мне очень понравилось, что алхимию так ненавидят позитивисты и низводят ее до уровня такого какого-то химического детства. И поскольку у многих из нас, и у меня в частности, есть вообще недоверие к тому, что пишут или говорят в современном мире, то я решил, что было бы очень небезынтересно все это проверить. И вот результат этих проверок тот, что я очень сильно увлекся алхимией. Для того, чтобы наш разговор о Карле Густаве Юнге и об алхимии приобрел некоторую иллюстративность, попробуем разобрать несколько алхимических гравюр, которые относятся к 15-17 веку, для того, чтобы наши слова не звучали слишком абстрактно и отвлеченно. Что такое алхимия и что мы предполагаем в отношении этого искусства, мы будем объяснять просто по ходу взгляда на подобного рода произведения искусства. Гравюра, к которой мы сейчас хотим обратиться, изображает первую степень алхимического опуса, который называется Неграда или Черная степень. И здесь очень важно обратить внимание на две вещи. Дело в том, что, как вы видите, скелет стоит на черном шаре. Этот черный шар называется в алхимии Сатурном или черным солнцем. Но на самом деле так называется хаос или геле. Хаос – то состояние, в которое предварительно должно обратиться вещество перед тем, как оно должно начинать работать в алхимическом опусе. Но мы не будем говорить, по многим соображениям, мы не будем сейчас говорить о физической, так сказать, алхимии, то есть о превращении одного вещества в другое. мы поговорим о превращении человеческом, о превращении человеческой композиции, состоящей из тела, души и духа. Как мы видим, почему это черный шар или черный круг? Дело в том, что под влиянием внутренней энергии распада, который по-гречески называется «иос», человек начинает разлагаться. Я понимаю, что мы говорим довольно опасные слова, но это необходимо для какого-нибудь элементарного понимания алхимии. Есть разложение внешнее, то есть человек может разлагаться под влиянием всяких жизненных обстоятельств, под влиянием дурных наклонностей и прочее, и прочее. То, что мы имеем в виду, это сознательная коррозия, которая происходит от действия внутреннего огня, который затем переходит в огонь внешний. Как вы видите, черный шар окружен огнем. На нем скелет, и на скелет в правой руке над скелетом ворон. Ворон – это символ произведения в черном, то есть Неграда. Почему ворон? Обратимся к следующей гравюре. Следующая гравюра изображает тот же шар, но он уже не черный, а белый. Это значит, что в совершенной диком хаотическом конгломерате, который называется в алхимии масса конфуза, то есть то состояние, когда тело, душа и дух находятся в полной, так сказать, неразберихе, и человек не знает ни ориентиров, ни желания, вернее, его мучают самые противоположные желания, самые противоположные религиозные наклонности. Проще говоря, он являет собой хаос. Так вот, мы видим выход из Неграда или первой степени произведения вот таким образом. Человек, вот на руке у него ворон, и от него отлетают, так сказать, тут показано изо рта, отлетают душа и дух. И таким образом мы видим, что из этой конфузной хаотической массы под влиянием внутреннего огня, но также под влиянием внешних факторов, которые в данном случае изображаются солнцем и ветром, круг начинает светлеть. И человек тем самым начинает как бы оживать, но оживать для того, что очень и очень условно можно назвать новой жизнью. Также мы здесь видим снова Солнце, Луну и остальные планеты, которые влияют на герметический опус.
Это как бы внешний фактор. Солнце, Луна.
Да, это внешние факторы, необходимые для пробуждения внутреннего огня. Для пробуждения внутреннего огня. Обратим внимание на эту гравюру, и в связи с ней я бы хотел сделать такое замечание. Дело в том, что в алхимических гравюрах нет ничего случайного. Они проникнуты и пронизаны смыслом абсолютно. Что изображает в данном случае эта гравюра? Король и королева лежат в прозрачном, относительно прозрачном гробу. Налево фигура смерти, направо фигура Гермеса, фигура Гефеста, понимаемого как бога огня и бога кузнечного дела. Вот мы видим, что он хромой, это естественно, для Гефеста. Заметьте любопытную вещь. В процессе разложения черного шара человек, заметьте, что он один, разделяется на мужчину и женщину. Это вполне понятно, и вот почему. Потому что цель алхимии, одна из целей алхимии, достигнуть для человека состояния андрогина. Как это надо понимать? Каждый из нас, мужчина или женщина, в той или иной форме носит черты противоположного пола. Это сказывается не только в нашем теле, что естественно, но это сказывается и в душе, и в духе. То есть часто бывают мужчины с женской конституцией души, часто бывают женщины очень по-мужски волевые и сильно ориентированные на активное действие. Итак, Меркурий – это главное в алхимии. С Меркурием возможно все, без Меркурия возможно ничего, потому что алхимия – занятие совершенно категорическое. Если исследователь найдет Меркурий, он найдет философский камень. Если он не найдет Меркурия, он никогда ничего вообще не найдет, а скорее всего кончит плохо. Либо сойдет с ума, либо кончит просто смертью обычной. Потому что Меркурий есть прямое божественное вмешательство в дела земные. Меркурий на данной гравюре, заметьте, он дан в герметическом яйце, вот, который держит две летящие фигуры. Легко заметить, что этот Меркурий гермафродитичен. Вот его женская сторона, вот его мужская сторона. Вот он держит свой жезл, одной ногой он стоит на Солнце и другой на Луне. Это значит полная реализация космической гармонии.
Луна и Солнце – это символ мужского и женского начала?
Это один из символов мужского и женского начала. Луна и Солнце проходят через всю алхимию. На нашем земном этапе мы можем их понимать как мужское и женское начало. Как они понимаются на более совершенных этапах, я сказать не могу, потому что я не являюсь адептом, поэтому я не знаю просто, что для адептов или реализаторов королевского искусства обозначает Солнце и Луна. Во всяком случае, ясно, что это одни из главных начал в алхимии. Так вот, Гермес или Меркурий является соединителем противоположного, или то, что называется в алхимии conjunctionis oppositorum. Это вот это существо, этот агент, этот бог, его можно назвать как угодно, у него сотни имен, есть то, что соединяет навеки разлученное, есть то, что соединяет разбитое, есть то, что превращает один металл в другой. Поэтому такая огромная важность придается этому началу, меркуриальному в жизни. Хотя, опять же, как и Солнце и Луна, Меркурий проявляет на разных аспектах материализации совершенно разные свойства. Например, он ассоциируется с женским началом для людей, которые начинают изучать это искусство, в том плане, что он олицетворяет собой движение от периферии к центру, тогда как мужское начало, сульфур, оно называется в алхимии, олицетворяет собой движение от центра к периферии. Здесь мы видим практически герметический триумф, вы видите Солнце в своей славе, в зените. Это люди живут, то есть, простите, люди, фигуры человеческие, они уже живут в каком-то пространстве, на каких-то облаках, на совершенно непонятных землях. И в этом плане, продолжая эту тему, рассмотрим последнюю гравюру, которая называется «Герметический триумф». Тут мы видим королеву и короля, Луну и Солнце. Король стоит на чем-то огненном, королева стоит на Луне. Дело в том, что почему такое значение имеет Луна, мы можем, в принципе, себе представить, потому что мы живем в так называемом подлунном мире. Луна после сферы огня, после сферы огненного элемента, начинается сфера Луны. Обычный человек, да и все мы, все наши жизненные проявления, все наши жизненные потенции активности происходят под доминирующим влиянием Луны. И алхимический триумф заключается в том, что человек вырывается из этой лунной сферы, то есть он вырывается уже в совершенно иную вселенную, которую мы можем назвать фантастической. В этом плане мы видим, что человек, который в данном случае представлен в двух своих началах, женском и мужском, вышел за эту лунную сферу, ибо женщина стоит на Луне. А то, что мужчина или король стоит на огне, это значит, что огненная активная потенция продолжает действовать и продолжает, то есть алхимическая операция продолжается далее. В известном смысле мы не можем сказать, что алхимия имеет какой-то конец или предел. То есть там нет того, что мы называем цель. Потому что даже если взять на физическом уровне золото, если взять трансформацию металлов, отнюдь не является целью алхимии. Просто когда алхимик получает золото, перед ним открываются другие, так сказать, металло-минеральные горизонты. Вот. Эта тема невероятно трудна, и я все это рассказал не для того, чтобы как-то объяснить это сложнейшее искусство, а для того, чтобы просто привлечь определенное внимание к этим ненаучным, непозитивистским, но тем не менее весьма интересным аспектам нашего бытия. Однажды бог Аполлон шел по пустыне и увидел борьбу двух змей, которые безобразно боролись, и когда они кусали друг друга и выплевывали куски мяса, образовывались такие же точно змеи, которые быстро вырастали и также начинали уродливо и безобразно драться. И в этом смысле вот мужское и женское начало в жизни примерно находится в такой ситуации. Бог Аполлон бросил свой жезл, и две змеи обвелись гармонически вокруг этой солнечной линии. И таким образом пришли в гармонию, рождая крылья. То есть мы говорим о проблеме сублимации, о проблеме выхода в небо, как мы говорили. Вот. Этот миф очень популярен в алхимии.
То есть можно сказать, что, извините, что борьба – это продуктивная, так сказать, смысл сублимации.
Что борьба?
Продуктивная в этом смысле.
Да, борьба продуктивна, когда она ведется под божественным началом. Она не продуктивна, когда она ведется просто так, на земном уровне. В данном случае мы видим доминацию божественного начала. Что здесь мы видим? Слева мы видим пеликана, тоже один из главных символов алхимии. Это женский символ. Пеликан по алхимической легенде – птица, которая разрывает клювом свою грудь, дабы кровью напоить своих птенцов. То есть это идеальная мать такая, можно сказать. Справа мы видим орла, который горит горит в своем внутреннем огне. Огонь, естественно, это мужской элемент, и в данном случае земля – это элемент женский. Далее мы видим, как идет борьба этих двух змей, и видим, в конце концов, рождение феникса. Мы видим рождение феникса наверху, вот эта птица о двух головах. Феникс рождается в центральном солнечном огне. Далее мы видим определенную схему андрогина. Два фаллоса, две вагины, которые есть одно. Поговорим о том, что в алхимии называются элементами. Это тоже имеет первостепенное значение. На этой гравюре мы видим, как некая земноводная по виду лягушка, а там неизвестно, что это такое, находится на дне герметической реторты, герметически закрытой реторты. Далее написано «Terra, Aqua, Air, Ignis», то есть четыре алхимических элемента – земля, вода, воздух, огонь. Они даже слегка схематически обозначены. Далее мы видим, что благодаря трансформации земноводного через эти элементы, оно становится птицей, голубем, например, в данном случае. То есть тот же процесс сублимации, который, опять же, надо подчеркнуть, происходит в герметически закрытом сосуде.
А что означает герметически закрытый сосуд?
Герметически закрытый сосуд означает, что действие алхимии, если оно направлено на физический мир, происходит только в закрытых сосудах, в ретортах, которые герметически закупорены. Если это касается трансформации человека, можно образно сказать, что человек совершенно одинок, полностью изолирует себя от внешнего мира, ну, уходит в пустыню, мало ли еще каким образом. И в этом смысле он становится, так сказать, герметичен. То есть он герметичен, закрыт для внешнего мира, но открыт для расцвета своих внутренних возможностей. И здесь еще любопытный момент, что этот человек не получает никакой энергии извне. То есть алхимия – невероятно рискованное дело. Потому что даже трудно себе представить, как человек может, ну, говоря по-простому, без пищи, без воды, без ничего, жить в какой-нибудь совершенно закрытой пещере и надеяться, где ничего не растет, и надеяться вот только на свои собственные силы. В этом смысле он уходит от внешнего мира и превращается в то, что называется в алхимии живым организмом. Далее, почему земноводное? Мы видим, мы живем в том элементе, который называется терра. Кстати, надо сказать, что в алхимии понятие элемент совсем резко отличается от того понятия, с которым мы привыкли иметь дело. То есть алхимик бы просто не понял, что такое периодическая таблица элементов. Потому что периодическая таблица – это тоже, психологически говоря, факт матриархата. Если вы помните, я говорил, что женщина, есть движение сверху вниз. Это значит, что все, что женщина, это есть существо земное. Я опять же говорю женщина в собирательном смысле. Это может быть ученый-химик. Он объясняет мироздание, исходя, так сказать, снизу. То есть, что такое периодическая таблица? Это просто, так сказать, кирпичики, из которых создан универсум. Такой взгляд невозможен для алхимика, для которого любой элемент, даже то, что и у нас называется элементом, свинец, железо, медь, золото, серебро, не является элементом в том плане, в котором мы понимаем. Это любой металл, любой камень является совершенно неизвестным объектом, в котором алхимик находит постоянно неизвестные качества. В этом смысле для нас важно стать, для человека, который занимается герметизмом, важно стать вот таким вот земноводным. То есть перейти с элемента земли в то, что называется алхимической водой. Алхимическая вода есть элемент умопостигаемое. Здесь надо сразу оговориться, что это такое. Умопостигаемое в алхимии не значит, что это... Не значит, что это нечто абстрактное, отвлеченное. Умопостигаемое есть то, что как-то наш интеллект понимает, но наши чувства совершенно пассивные, и наше пассивное восприятие просто еще не могут воспринять. В процессе алхимической работы они активизируются и тогда могут воспринять то, что называется алхимической водой или умопостигаемым философским морем.
А ну а что это может быть, к примеру, для конкретного представления?
Это очень легко себе представить приблизительно, что такое алхимическая вода. Мы можем представить это чисто психологически. Земля – это не только земля, на которой мы ходим, стоим, бегаем и так далее. Земля – есть точка опоры, есть некоторые точные ориентиры в нашей жизни. Вот, например, Земля, вот мы понимаем Землю как планету, там полярная звезда, экватор, то есть все вот это, то, что позволяет нам в жизни ориентироваться. Причем эти ориентиры проходят через и философские, и научные, и через любые бытовые уровни бытия. То есть вот наш дом, в который мы приходим, наша квартира, есть тоже земля, к которой мы возвращаемся. Что такое вода в этом смысле? Вода отравляет существо обычного человека. Вода – это отсутствие ориентиров. То есть когда мы плаваем и знаем, что даже нет дна, на котором мы можем опереться ногой, вот это значит, мы попадаем в режим алхимической воды. Там нет абсолютно никаких ориентиров, там меняется конфигурация звезд, меняется абсолютно все. Более того, меняется сама Земля, потому что она от своего фундаментально стабильного состояния переходит как бы тоже в состояние такого несколько плавающее. И это прекрасно отражено в книге Гаргантюа и Пантагрюэль. Имеется в виду уже навигация Пантагрюэля, когда Пантагрюэль и его спутники покидают Землю и на своих кораблях плывут. Так вот, плывут они в этом самом философском океане. И, как можно прочитать из книги, аспект Земли, аспект стабильности резко меняет свою ориентацию на очень фантастические схемы. Совершенно понятно. Поэтому здесь, на этой гравюре, которую мы сейчас видим, изображено вот такое земноводное, это так называемый морской король. Его плохо видно, он на заднем плане, он двигается в воде и просит о помощи. То есть он как бы тонет в этом алхимическом океане, тонет в этом океане воды. Но здесь, на первом плане, он же сам. Вот этот король изображен, он ступил на новую землю. И, безусловно, вот он молодой, и уже при своих регалиях он держит жезл, он держит сферу, и на сфере мы видим голубя Святого Духа в данном случае, то есть он в своей славе. Он выплыл из алхимической воды на сушу, которая в алхимии называется «terra alba foliata». Это белая лиственная земля. Она имеет очень много разных качеств, которые ее отличают от той земли, которую мы привыкли видеть. Потому что эта земля находится уже под непосредственным влиянием третьего элемента воздуха и четвертого огня. Потому что для нас главный доминирующий элемент есть вода. Вода, благодаря которой мы живем, но которую мы психологически очень боимся, потому что она может размыть и нас, и наши ориентиры. Вот, и в этом смысле черт. В этом смысле мы переходим уже к другой, более высокой стадии алхимии, когда больной король выздоравливает и ступает на совершенно иную землю. Да, обратим внимание на светила, которые горят в этом небе. Это Солнце, естественно, вот это вот планета Меркурий. Дело в том, что в новом космическом режиме эта планета вот горит очень ярко. И горит почти так же ярко, как Солнце.
То есть это как бы уже диалектическое преодоление.
Да, я скажу дальше о роли Меркурия в данном случае. Так, извините, меня. Мы немножко перевернем, да, получилось не очень удачно.
Да, это совершенно нормально.
Получилось не очень удачно.
То есть что-то не так?
Нет, нет, все в порядке, все в порядке, все хорошо. Здесь это очень важная гравюра очень знаменитого алхимика немецкого Михаэля Майера 17 века. Она очень интересна в том смысле, что она уводит нас в область герметической геометрии. Мы смотрим в адепта, который циркулем измеряет возможную сферу неба. Видим в центре, опять же, в круге две фигуры, мужскую и женскую. Как я уже сказал, в сущности это одно, но они уже делятся на два. После жестоких алхимических пыток в операциях Негреда, в операции, которая называется «Произведение в белом» или «Альбедо», они уже разделены. То есть внутренняя женщина уходит от мужчины, она становится другим существом. Это называется разделение монады. Монада есть наша тайная индивидуальность. Разделение монады на две части. Гравюра изображает идею квадратуры круга. Как ее понимает алхимия? Вот мы видим, что в центре, а не в круге, далее идет квадрат. Квадрат считается на Земле самой идеальной фигурой, по крайней мере, Евклид так считал, потому что здесь то самое мужское и женское начало, гармонию которого мы желаем и дисгармонию которого мы оплакиваем, находится в идеальном варианте. Две горизонтальные женские линии, две вертикальные мужские. Они составляют то, что называется квадрат в данном случае. Далее.
А Евклид, простите, все эти вещи так и понимал?
Евклид понимал это, наверное, так, но дело в том, что его книга «Начало», она очень схематична и дает просто общую схему, общую теорию геометрии как таковой. Поэтому то, что он понимал или то, что мы не понимал, мы можем все гадать. Надо еще, кстати, сказать, что об алхимии можем только предполагать что-нибудь, и все, что я говорю, это есть просто, ну так, более или менее обоснованные предположения.
А Евклид все-таки вот в своей работе, простите, он предполагал, что геометрия все-таки есть не то, что мы понимаем.
Нет, геометрия – слово позднего происхождения. Евклид никогда не называл свою науку геометрией. Это можно назвать скорее уранометрией, то есть это измерение неба в этом смысле, потому что на Земле мы не видим ни прямых линий, ни квадратов, ни треугольников, ни тем более кругов. Это, так сказать, мы накладываем, мы экстраполируем на наши земельные дела вот эти идеальные геометрические фигуры. Ведь на самом деле в природе нет ни прямых линий, никаких других. То есть в природе есть линии, которые не поддаются, в принципе, математическому исследованию. И вся природа на этом, вся жизнь на этом основана. Поэтому это и можно назвать скорее уранометрией. Что интересно еще на этой гравюре? Она интересна с точки зрения магической географии. Это можно понимать равно, как земной шар и вот эту вот часть, вот видите, вот эту вот, которая выходит за линию круга, можно понимать как северный материк Гипербореи, тем более, что это соответствует другим очертаниям у других авторов. Заметим также любопытную вещь, что Земля-материк, части материка выходят за окружность. То есть это значит, что в данном случае Земля лишь формально понимается как шар. На самом деле, как она понимается дальше, вот изображено немножко на этой гравюре, внизу и вверху. В этом смысле она весьма и весьма небезынтересна. Теперь мы остановимся на главном понятии алхимии, на понятии Меркурия. Это имеется в виду и бог Гермес Меркурий, имеется в виду тайный магический агент, благодаря которому, в принципе, возможна алхимия. Что имеется в виду? Французский алхимик этого века Фулканелли...
Нашего века.
Да, нашего века Фулканелли дал в одной из своих книг очень красивый пример. Он сказал так, что если мы в темноте расколем кусок сахара, появится голубая искра. И Фулканелли спрашивает, где мы найдем в молекуле сахара эту голубую искру? Она не учтена. То есть ее просто там нет. Это значит, что что молекула сахара не является объяснением, исчерпывающим для куска сахара. Это значит, что он состоит еще из чего-то, что мы познать не можем, или можем познать только вот при совершенно иных ненаучных экспериментах. Проще говоря, целое как таковое мы не можем объяснить составлением отдельных частей. Целое есть всегда нечто загадочное. И то, что соединяет части в целое, называется в алхимии Меркурий. Это то начало, которое может гармонически объединить мужское и женское начало, или, допустим, разбитую чашку с помощью Меркурия можно соединить таким образом, что не будет заметно никогда, что она была разбита.
Реально физическую чашку.
Да, реально физическую чашку. Любую, это, этим занимается та ветвь алхимии, которая называется хризопея, то есть то направление в алхимии, которое занимается превращением низких металлов в благородные металлы, превращением глины в фарфор и так далее, и так далее. Есть и такие области.
А такие превращения имели место?
Да, такие превращения имели место, и они много раз зафиксированы, причем зафиксированы даже людьми, которых далеко можно, вернее, нельзя обвинить в страсти к алхимии. Можно назвать только таких людей, как Гельвециус или Ньютон. То есть это люди, которые одни из создателей современной позитивистской науки, но которые были одно время очень убежденными сторонниками алхимии, именно потому, что они своими глазами видели результаты подобного рода экспериментов.